Часть первая. Джакарта в огне. Глава первая. Центр исследования аутизма ЦИА. Джакарта, Индонезия. Наши дни. Доктор Кейт Уорнер проснулась с ужасающим чувством: в комнате кто-то есть. Она пыталась открыть глаза, но не могла. Голова кружилась, словно ее накачали наркотиками. Воздух пропах плесенью, подземельем. Кейт слегка повернулась, и ее прошила боль. Кровать под ней оказалась твердой, наверное, кушетка, уж наверняка не кровать в ее кондоминиуме на 19-м этаже в центре Джакарты. «Где я?» Она услышала очередной тихий шаг, словно в теннисных туфлях по ковру. «Кейт!» — шепнул мужчина, проверяя, не пробудилась ли она. Ей удалось чуточку приоткрыть глаза. Над ней, сквозь металлические жалюзи, прикрывающие низкие широкие окна, пробивались лучи солнца. Стробоскопический свет в углу каждые пару секунд озарял комнату, будто вспышка камеры, неустанно делающей фотоснимки. Сделав глубокий вдох, Кейт быстро села, впервые увидев этого мужчину. Он шарахнулся, выронив что-то, зазвеневшее на полу, расплескивая по полу коричневую жидкость. Это оказался Бен Адельсон, ее лаборант. «Господи, Кейт, прошу прощения, я думал, если ты пришла в себя, то можешь захотеть кофе». Он наклонился, чтобы собрать осколки разбитой кофейной чашки, и когда пригляделся, Кейт повнимательнее, заметил: «Без обид, Кейт, но вид у тебя ужасный». Посмотрел на нее долгим взглядом: «Пожалуйста, объясни мне, что происходит?» Доктор Уорнер протерла глаза, и голова вроде бы чуточку прояснилась, как только она сообразила, где находится. В последние 5 суток она трудилась в лаборатории день и ночь практически безостановочно, с тех самых пор, когда позвонил спонсор ее исследований: «Выдай результаты сейчас же, хоть какие, или финансирование прекратится». На сей раз никаких отговорок. Никому из своего штата исследователей аутизма она не обмолвилась об этом и словом. Нет причин их тревожить. Она либо добьется каких-то результатов, и можно будет продолжить, либо не добьется, и они отправятся по домам. Кофе — это было бы замечательно, Бен. Спасибо. Выбравшись из фургона, мужчина натянул на лицо черную маску. «Внутри пользуйся ножом. Стрельба привлечет внимание». Кивнув, его помощница тоже натянула маску. Мужчина протянул облаченную в перчатку руку к двери, но заколебался. «Ты уверена, что сигнализация отключена?»
«Ага. Ну, я перерезал наружную линию, но внутри она, наверное, сработает».
«Что?» Он покачал головой. «Господи, да они могут сразу же и позвонить. Давай, поторопимся». И, распахнув дверь, ринулся внутрь. Табличка над дверью гласила: «Центр исследования аутизма. Служебный вход». Бен вернулся со свежей чашкой кофе, и Кейт его поблагодарила. Он плюхнулся в кресло напротив ее стола. «Эдак ты заработаешься до смерти. Я знаю, что последние 4 дня ты ночевала прямо здесь. А еще эта секретность повыгоняла всех из лаборатории. Громоздишь заметки, не говоришь о ЦА-247. Это тревожит не только меня». Кейт прихлебывала кофе. Джакарта — трудное местечко для проведения клинических исследований, но работа на острове Ява имеет свои светлые стороны, и кофе — одна из них. Она не могла сказать Бену, что делает в лаборатории, во всяком случае пока. Это может обернуться пшиком, и более чем вероятно, что все они лишатся работы так или эдак. А привлекая его, Кейт лишь сделает его соучастником возможного преступления. «А что это за стробоскоп?» — кивнула она на мигающее приспособление в углу комнаты. Бен бросил взгляд через плечо. «Толком не знаю. По-моему, сигнализация». «Пожар?» «Нет. По пути сюда я делал обход. Это не пожар. Я как раз собирался провести тщательную проверку, когда заметил, что твоя дверь чуть приоткрыта». Бен сунул руку в одну из дюжины картонных коробок, загромождающих кабинет Кейт, и перелистал несколько дипломов в рамках. «А почему ты их не повесила?» «Не вижу смысла. Развешивать дипломы не в духе Кейт. И даже, будь у нее такое желание, на кого они тут могут произвести впечатление?» Кейт — единственный врач-исследователь, и весь научный персонал знает ее резюме. Они не принимают посетителей, и кроме нее кабинет видели только 2 дюжины членов штата, ухаживающие за детьми-аутистами, которые служат объектами проводимых исследований. Служащие просто подумают, что Стэнфорд и Джонс Хопкинс — это такие люди, быть может, давно почившие родственники, а дипломы, наверное, их свидетельство о рождении. «Я бы их повесил, будь у меня степень доктора медицины из Джонса Хопкинса». Бен аккуратно положил диплом обратно в коробку и принялся копаться в поисках других. Кейт допила остатки кофе. «Ага», — протянула пустую чашку, — «я бы уступила тебе его. Еще за чашечку кофе». «Значит ли это, что теперь я могу тебе приказывать?» «Не увлекайся», — сказала Кейт вслед Бену, выходящему из комнаты. Встав, она повернула твердый пластиковый стержень, управляющий жалюзи, которые открыли вид на забор из рабицы, опоясывающий здание, а за ним — на многолюдные улицы Джакарты. Утренний час пик был в самом разгаре, автобусы и автомобили передвигались буквально ползком, а в тесных промежутках между ними мотоциклы петляли. Велосипеды и пешеходы заполняли каждый квадратный дюйм тротуаров. Она-то думала, что в Сан-Франциско жуткое уличное движение. Дело не только в нем. Джакарта по-прежнему кажется Кейт ужасно чуждой. Она не чувствует себя дома. А может, никогда и не почувствует. 4 года назад Кейт отправилась бы в любой уголок планеты, в любое место, только бы подальше от Сан-Франциско. Мартин Грей, ее приемный отец, сказал: «Джакарта была бы замечательным местом для продолжения твоих исследований и чтобы начать с чистого листа». Еще он говорил какие-то слова, дескать, время лечит любые раны, но сейчас время у нее на исходе. Она обернулась обратно к столу и начала убирать фотографии, которые вынул Бен. Выцветший снимок большого танцевального зала с паркетными полами заставил ее задержаться. Как это он затесался среди ее рабочих материалов? Это единственное сохранившееся у нее фото дома в Западном Берлине, неподалеку от Тиргартенштрассе, где прошло ее детство. Кейт уже с трудом представляла массивный 3-этажный особняк. В ее памяти он воспринимался скорее как иностранное посольство или роскошное поместье иной эпохи. Замок. Пустующий замок. Мать Кейт умерла при родах, а отец, хотя и был любящим и заботливым, дома бывал редко. Кейт пыталась увидеть его мысленным взором, но не могла. Всплыло лишь смутное воспоминание о холодном декабрьском дне, когда он взял ее на прогулку. Она помнила ощущение своей крохотной ладошки в его ладони, помнила, насколько безопасно себя чувствовала. Они прошагали всю Тиргартенштрассе до самой Берлинской стены. Зрелище было мрачное. Семьи возлагали к ней венки и фотографии, надеясь и молясь, чтобы стена рухнула и их близкие вернулись. Остальные воспоминания представлялись проблесками. Как он уезжает и возвращается всякий раз с какой-нибудь безделушкой, привезенной издалека. Прислуга в лепешку расшибалась, чтобы заполнить лакуну. Слуги были заботливы, но, пожалуй, чуточку холодноваты. Как там звали экономку? Или гувернантку, жившую вместе с ней и остальной прислугой на верхнем этаже? Она учила Кейт немецкому языку. Немецким Кейт владеет по сей день, а вот имени этой женщины припомнить не может. Чуть ли не единственное отчетливое воспоминание о первых 6 годах ее жизни — это вечер, когда Мартин вошел в ее танцзал, выключил музыку и сообщил, что ее отец домой не вернется, больше никогда, а она теперь будет жить с Мартином. Кейт хотелось бы стереть это воспоминание, да и 13 последующих лет заодно. С Мартином она переехала в Америку. Но города так и мельтешили, сливаясь в неясную полосу, пока он мотался из экспедиции в экспедицию, а ее перебрасывали из одной школы-интерната в другую. И уж больше нигде она не чувствовала себя дома. Ее научно-исследовательская лаборатория ближе всего подошла для нее к представлению о настоящем доме. Кейт проводит здесь каждую минутку бодрствования. После Сан-Франциско она погрузилась в работу с головой, и то, что начиналось как защитный механизм, переросло в повседневность, стало образом жизни. Научная команда стала для нее семьей, а объекты исследований — ее детьми. И вот всему этому приходит конец. Ей нужно сосредоточиться и еще кофе. Кейт спихнула стопку фотографий с письменного стола в коробку под ним. Куда это Бен запропастился? Выйдя в коридор, Кейт направилась в кухню для персонала. Никого. Проверила кофейник. Пусто. Здесь мигающие огни тоже сработали. Стряслось что-то неладное. «Бен!» — позвала Кейт. До подхода остальных сотрудников еще целые часы. У них причудливый график, но работают они на совесть. А Кейт больше всего волнует как раз работа. Она рискнула выйти в исследовательское крыло, состоящее из ряда кладовых и кабинетов, окружающих большую стерильную лабораторию, где Кейт и ее команда конструируют генно-терапевтические ретровирусы, которые, как они уповают, будут лечить аутизм. Заглянула сквозь стекло. Бена в лаборатории не оказалось. В этот утренний час в здании было жутковато. Царило запустение, безмолвие. И не то чтобы тьма, но и не то чтобы свет. Из окон комнат в коридор били столбы солнечного света, будто прожекторы, выискивающие малейшие признаки жизни. Шаги Кейт отдавались гулким эхом, пока она шла через сумрачное исследовательское крыло, заглядывая в каждую комнату, щурясь от яркого джакардского солнца. Везде запустение. Осталась лишь жилая секция, спальные блоки, кухни и вспомогательные помещения для проведения исследований примерно над сотней детей, страдающих аутизмом. Вдали послышались другие шаги, более частые, чем шаги Кейт, топот бегущих ног. Она зашагала быстрее в их направлении и едва успела свернуть за угол, как Бен схватил ее за руку. «Кейт, пойдем скорей!»